Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, отличная семья в прямом эфире. Мы вас приветствуем. Как всегда, мы постараемся сделать тему сиротства более понятной, открытой и доступной. С вами я, Татьяна Ваганова. И сегодня наша тема «Как выжить, адаптацию выдержать в приемной семье». Ведь на самом деле для многих приемных родителей, кандидатов в приемные родители, слово «адаптация» невероятно что-то страшное, незнакомое, и представляется такой квест, где нужно прыгать через рвы, лазить через горы. Представьте себе, как это вызывает вообще какое ощущение у людей, у которых достаточно слабая физическая подготовка. Ну, страшно просто. Вот мы будем сегодня разбираться, как же нам прокачивать свой ресурс, как становиться более сильными, как выдерживать эту сложную дистанцию, как с нее не сойти, как не разрушить отношения с ребенком. Вот об этом в нашем эфире. Дорогие, я вас прошу, пожалуйста, вы присоединяйтесь к нам с самого начала, потому что это не подкаст, это прямой эфир. То есть ваши вопросы, комментарии, все, что вас интересует по адаптации, пишите нам, пожалуйста, мы будем озвучивать. Очень хочется успеть просто ответить на все ваши вопросы. Давайте я представлю сегодня гостя. Еще один у нас на подходе. Надеюсь, что скоро она подключится. А сейчас я вот представлю Елену Кузнецову. Елена – журналист и приемная мама. Елена, очень рада вас видеть.
Я тоже рада, Татьяна. Спасибо.
Будет у нас Рима Лаптева, психолог, которая, я уверена, тоже что-то важное нам подскажет, нас сориентирует. Итак, друзья, еще раз скажу, говорим мы сегодня об адаптации, об ее особенностях. На мой взгляд, тема очень объемная, прям нескончаемая. Но мы постараемся сказать о самом важном, сделать акценты на некоторых моментах и, конечно, ответить на ваши вопросы, поэтому еще раз вас призываю, пожалуйста, пишите. То есть, как вы проходите адаптацию? Или у вас есть какие-то вопросы, да, может быть, вы учите в ШПР, или вы уже ее прошли. Поделитесь тогда вашими победами, то есть что вам помогло пройти адаптацию. Хорошо? Давайте, подключайтесь, а мы как раз начнем с Леной разговор. Но прежде чем вот переходить к адаптации, конечно, нужно узнать, как вообще случилось такое, Лен, что вы стали приемным родителем. Для многих это большой вопрос, потому что вот человеку, знаете, жилось хорошо на белом свете, а он решил себе что-то жизнь усложить и в горы полезть. Зачем вам это нужно было, Лен?
Знаете, ну, у меня так получилось, что я всегда хотела иметь семью, иметь детей, и после того, как неоднократных попыток самостоятельно завести ребенка, вот, и даже ЭКО многочисленных, я поняла, что пока не получается. Доктора сказали, что, ну, вот еще 5 лет нужно еще подождать, вот у вас состояние здоровья. И тогда я поняла, что, вот, наверное, мой путь – это как раз вот приемное родительство, это мой путь. Моя мама меня так легонько подталкивала, направляла. Тоже, что вот это, давайте себя мучить, да, вот есть столько детей, которым нужна семья. И тогда вот я взялась себе в руки, так как я человек такой вот, еще то, что, ну, такой из деловой журналистики, то есть я решила, что это такой у меня проект жизненный, и взялась за такие поиски ребенка, то есть тем ушла с работы, стала таким фрилансером, и начала поиски, то есть каждое утро я вставала, прозванивала в федеральную базу данных детей, затем ездила по сначала московским опекам, вставала на учет, затем уже прозванивала по федеральной базе, вот, и ездила на дни открытых дверей, ездила на встречи приемных родителей фонда, вот у меня такая вот прям, очень я поняла, что это будет вот каждодневная моя работа теперь. На самом деле, я уже представляла, что, конечно, я хотела ребенка дошкольного возраста, 3-4 лет, ну, я так как вот соло-мама, вот, то есть после того, как у нас не сложилось с ребенком, мы партнер тогда жизненный как-то покинул меня, вот, и я поняла, что да, это буду одна, мне нужна вторая группа ребенка, вот таких ребенка инвалид, я думаю, что я не потяну. Я поняла, вот я начала поиски именно такого дошкольника со второй группы здоровья, второй, третий, и вот целенаправленно начала эту работу. Ну, также я знаю, что прошла ШПР, школу приемных родителей закончила. Как я поняла, мне объяснили, что, скорее всего, в Москве найти ребенка с таким относительно здоровым достаточно сложно, поэтому я уже начала и искать по регионам, и обзванивать регионы.
Лен, а вот смотрите, я вас здесь немножко остановлю, да? Вот вы просто начали рассказ с того, что вы ушли с работы на фриланс, да, и вот каждый день вы заходили в базу данных. Ну, то есть это прямо крутое такое изменение жизни. Вы вообще вот сколько созревали к подобному шагу? Все-таки это получается прям вот, ну, очень много изменений.
Ну, знаете, я просто поняла, что, ну, вот это время такое менять. То есть у меня была прекрасная комфортная жизнь, но я готова, я вот была морально готова. Вот, то есть я понимала, что все прекрасно в жизни, но вот мне не хватает. Нет, то, что я готова к этому, я, то есть, готова была. То есть сейчас уже, оглядываясь назад, я не ожидала, что это будет настолько сильное изменение, да, то есть это вот то, что уйти с работы, это еще какие-то цветочки, да, то есть у меня вот очень большие изменения в жизни, вот, но при этом я совершенно об этом не жалею, да, то есть... в этих произошедших изменениях.
Но это самое главное, да.
Да. То есть я поняла, что вот это вот воспитание этого... Вот у меня сейчас сын, которому на момент, когда мы с ним познакомились, было 6 лет, сейчас ему 11 лет, то есть мы 5 лет вместе. Наша адаптация, могу сказать сразу, что она вот только как-то, только вот, наверное, закончилась. То есть такой вот был у нас непростой путь. Нашла я его в Карелии, то есть тогда мне посоветовал один из волонтеров на одной из встреч приемных родителей, она сказала, что вот обратите внимание, мальчику 6 лет, но это, конечно, не 3, но вдруг вам 6, вам понравится ребенок. Я приехала, тогда его, с ним познакомилась, мне очень его хотели, это Карелия, очень хотели его сразу отдать, меня это как-то очень насторожило. Я еще не видела ребенка, мне сказали, вы сегодня его забираете? Или когда вы собираетесь? Я говорю, а как же вот 10 встреч, знакомств, чтобы ребенок привык?
Ну
ребенок
да.
Ребенок тоже очень как-то проявил симпатию, и сразу как-то очень тоже я понимала, что очень хочется ему оттуда уйти. Вот, и, ну, я думаю, ну, все равно надо как-то узнать друг друга. Вот, при этом мне не отдавали медицинскую книжку тоже. Но что меня как-то очень к ним расположило, очень приятное такое открытое лицо, очень доброе. Еще когда региональный оператор давал мне направление, он мне сказал, а вы знаете, что он ваш однофамилец? Я говорю, нет, я не знала об этом.
Как интересно.
Вот это так, он ваш однофамилец.
Да. Лен, а у вас были вот какие-то... А у вас были какие-то вот четкие предпочтения, например, кого вы хотели, там, мальчика, девочку, или вы просто вот отправились в такое путешествие, вот кто тронет сердце, ну, тот и будет, да, там возраст, какой-то там цвет волос, еще что-то, ну, вот как часто тоже бывает у начинающих приемных родителей, у вас что-то такое было?
Ну, в общем, да, когда у нас вот спрашивали в школе приемных родителей, кого я хочу, мальчик или девочку, возраст, я всегда говорила, я хочу девочку 3 лет, ну, потом я решила, ну, хорошо, он будет, может быть, не девочка, а может быть, мальчик, если девочек мало. Может быть, не 3, вот так вот немножко расширили, но, как всегда, это бывает при поиске, какие-то адаптации. Но когда я увидела вот своего сына первый раз, это он выглядел вообще, наверное, на 3-4 года, то есть я скажу, хочу сказать, такой вот, видимо. И он еще был, в это лето он был совершенно налысо побритый, вот такой вот, такие огромные глаза карие, вот. И, в принципе, вот такое вот, вот очень располагающее лицо, и как-то вот это меня очень тронуло его, открытость, вот.
Лена, давайте вот снимем тоже... Ой, извините, пожалуйста, вы договорите, я тогда уже задам вопрос.
Ну, я просто хотела сказать, что да, ребенок расположил, и вот это вот то, что он как-то очень хотел в семью, мне это тоже очень расположило. И то, что он вот мой оказался однофамильцем, я решила, ну, хорошо, возраст, и выглядит он, в принципе, на 4 года, вот почти что я хотела, то есть, возможно, и мне вот потом оказалось, развитие у него было на 4 года, несмотря на что... реально 6 лет. Вот, то есть вот, в принципе, вот это как-то сыграло все-таки в итоге.
Да, я просто хотела задать вопрос опять по поводу ген, там, кровных родственников, но нам просто очень часто пишут в эфир, практически каждый эфир встает вопрос про эти гены. Поэтому, конечно, я вас не могу спросить, у вас стоял этот вопрос, как вы для себя его решили, пугал вас кто-то, стращал, или вы сразу просто это для себя отмели, и все было прекрасно?
Знаете, я тоже, конечно, очень волновалась, и немножко меня успокоил вот одной из лекций, которую я посетила перед уже, когда еще готовилась. Это проводил фонд «Арифметика добра». Там встреча была с психиатром, который сказал, что, в принципе, вот то, что гены заложено, это, конечно, имеет значение, но очень воспитание, наверное, как мне сказать, так вот, где-то 70% это воспитание, гены это вот только 30%, вот это как-то меня успокоило. Хотя, конечно, вот это вопрос воспитания, то есть ребенок уже 6 лет, он очень много уже успел в себя впитать, это я вот уже потом, даже он мне потом говорил, почему ты меня раньше не взяла, и вот неправильно себя веду, вот я бы лучше себя вел, если бы ты меня раньше вела, я бы больше знал. То есть я поняла, что очень много он впитал, и вот это мне все выдавалось, то, что вот в его привычках, его представление о жизни. И я все думала, нет, этот ребенок никогда не будет моим, что же делать, вот, что же я сделала, то есть это не мой ребенок, он все время мне выдает совершенно те вот представления жизни, которые мне чужды и которые я не хочу. И вот только вот сейчас я понимаю, получая ответ от него, он говорит как и повторяет мои мысли, вот я вижу мои суждения, мой взгляд, то есть только сейчас я вижу, что все-таки, человек...
Плоды, Лен. Да, плоды, да, потому плоды, что вы много сеяли.
Я вижу, что ребенок становится моим уже. Вот это мы становимся уже вот родными, и даже такое мне иногда говорит, мамочка-то моя родная, что, в общем-то, меня тоже немножко тоже удивляет, но иногда, и в то же время очень приятно мне это слышать от него. Вот, то есть это какие-то, да, вот уже плоды, но это вот трудный такой путь был, да, до этого.
Лен, еще хотела спросить, вот также возникает вопрос у людей по поводу принятия ребенка, потому что вот вы выбрали, да, он открытый такой, вот вам это понравилось, там еще кое-что совпало. Вот вы приехали домой, стали жить вместе, и вот здесь выходят на первый план разные нюансы, детали, конечно, которые не обращаешь совершенно раньше внимания, то есть как человек ест, спит, вообще там двигается, еще что-то, да, то есть его привычки, манеры, которые просто тебя выносят, и ты иногда думаешь, господи, как я с этим могу находиться 24 часа в сутки. То есть у кого-то этого нету. Вот люди рассказывали, что ой, мы взяли, ну и вот практически вот прям мы с ним совпадаем по многим моментам. У кого-то жестко, у вас вот как было? Принять было тяжело?
Ну, знаете, в основном было жестко, да, то есть вот у нас такое вот все прекрасное было, вот оно недолго, да, то есть такая началась очень жесткая адаптация, которая вот у нас продолжалась, наверное, 2 года, ну, вот, то есть когда ребенок, вот он очень мало что ел, то есть я так потом мне говорят, что, возможно, есть какой-то аутистический спектр. Очень мало что ел. Очень выборочный был в одежде. Очень
мало, вообще очень много странностей. Мало по количеству ел?
Нет, или выборочно? Очень выборочные продукты. Очень
понятно.
Выборочно. Настолько выборочно, только йогурты, например, макароны и картошку. Но до сих пор он не ест мясо, рыбу. Ну, то есть вот такие белковые продукты, к сожалению, очень много, но очень мало ест. До сих пор тоже ест сосиски, макароны, картошку, горошек. Вот. И вот из этой комбинации я все время пытаюсь что-то изобразить, вот, что-то вот как его накормить. Причем сейчас он начнет расти, и вот это вот сложно. Он всегда хотел все время контролировать ситуацию. Вот это тоже было очень тяжело, потому что он все время вот... Я главная. Моя мама тут же заявила, ты вообще... Ну, я живу отдельно от мамы, но рядом... Ты вообще здесь живешь? Такой, я всегда была очень послушным, таким спокойным ребенком, слушающимся. Тут ребенок, который ничего не слушал, у него не было авторитетов. Он все время скандалил, ругался со мной, настаивал на своем, манипулировал. То есть вот такая вот была у нас, вот такого милого ребенка, такая жесткая адаптация. Вот. И в этой связи я потом, может быть, расскажу о своих принципах, да, что мне помогало.
Да, обязательно. Вот смотрите... Да, Елена, вот есть такое явление, понимание в адаптации, как медовый месяц, да, это когда ребенок себя ведет идеально, тише воды, ниже травы, но месяц это условно, у кого-то может быть больше, у кого-то меньше, у кого-то там от недели там, до нескольких месяцев, у кого-то действительно месяц, а потом начинается там самый такой разнос. Я так поняла, что у вас медовый месяц, он практически отсутствовал, то есть особо идеально-то вот он ну, себя
наверное,
не вел.
Да, да, он, наверное, дня три шел. Вот, да. Был 3 дня. Ну, во-первых, я еще брала ребенка на неделю на гостевой режим, вот до этого, того, как окончательно он ко мне приехал. И это просто был идеальнейший ребенок. Он да-да. Все делал, он все слышал, все. Все, как бы вот такой вот просто вот не ребенок, а подарок. Спал днем. Потом оказалось, что это было единственное, наверное, время, когда он спал вообще днем. Он все ел. Вот. И вот. Ну, то есть вот такой вот, вот тогда у нас, наверное, та неделя была, можно сказать, ну, такой медовый, наверное, месяц.
Ну да, потому что он просто приходил в себя тоже, набирался сил.
Он очень хотел, да? Чтобы я его взяла постоянно, поэтому он делал все, что можно, не можешь, только возьмите меня, да. И потом вот, когда он пробыл, понял, что вроде бы уже взяли, прошло 3 дня, и вот начались вот такая, пошла такая вот жесткая адаптация с... летала мебель по квартире, там, двери.
Слушайте, да, но мы об этом немножко чуть попозже поговорим. Сейчас мы попробуем Риму принять. Рим, мы вас... Так, вот... Ага. Видно, что Рима у нас вышла. Рим, входите еще, пожалуйста, чтобы мы вас увидели, услышали. Вот, очень хотелось бы, чтобы Рима сейчас подключилась прямо вот сначала. Ну, будем надеяться. Хорошо. Давайте тогда мы вот здесь уже прочтем вот один комментарий, который к нам пришел от слушателя Татьяны. Татьяна пишет: «Работа над собой, постоянная молитва и помощь Божья. Без нее все бы рассыпалось. Хотелось убежать и спрятаться от всего происходящего. Было очень тяжело во время адаптации». Татьян, спасибо, что вы поделились. Вот Елена тоже говорит, что было очень тяжело. И вы тоже вырабатывали вследствие этого свои правила, как же выживать в этот сложный период, как раз будете сегодня о них рассказывать. Вот первое правило – это как раз, что родителю-то надо отдыхать, что он тоже имеет право на восстановление, потому что если он перегорает, это все. Это тогда просто вот, ну, конец этого приключения, да? Смотрите, а вот вы к этому подошли через какие-то внутренние трудности для себя, то есть вы не давали себе такого права или просто не принимали это выгорание, или как? Как вот это правило созрело для вас?
Вы знаете, на самом деле это правило я тоже опять подслушала. Как я говорю, что я начала очень активно всем интересоваться и просвещаться. Вот. И один из семинаров был как раз про выгорание приемных родителей. И вот где вот поняла, что это действительно для меня. То есть как только я начинала, вот я чувствую, что очень злиться, я чувствовала, что я просто уже начинаю орать на ребенка, я так говорю: стоп, надо сделать паузу, отойти в сторону тоже. Ну, в принципе, это тоже и отдых, это тоже, может быть, и молитва, и иногда вот и какое-то вот отвлечение в сторону. То есть главное, что просто вот надо отойти в сторону и посмотреть, отдохнуть. Передать ребенка няне, маме, кому-то еще знакомых. И вот как только рисунок пополнился, уже все даже вот, все смотрится уже намного более оптимистично, и вот это то правило, которое я тоже вот рекомендую родителям приемным и будущим, и вот, может быть, кто и находится в адаптации. Это вот как только чувствуется, что я начинаю... Вот для меня это сигнал, что я начинаю просто вот на ребенка рычать, я так понимаю, так, стоп, сделать паузу, отдохнуть. Вот для меня это очень... Ну, вот это не... Это то, что я услышала вначале, подслушала, и потом вот я это на собственном примере поняла, что это так и есть. И еще большой ресурс для меня оказался, что... Не только психологи, да, это тоже, но еще и другие приемные родители. Вот эти встречи регулярные тоже мне очень, или даже звонки тем родителям, они тоже вот, когда можно высказаться, когда человек тебя не осудит, а поможет, это тоже было большим ресурсом. И еще тоже я, можно сказать, почистила окружение, то есть те люди, которые меня осуждали, как-то говорили, зачем ты себе испортила жизнь, что это такое, я старалась людей удалять, соответственно, из жизни, и те родители или знакомые, друзья, кто меня поддерживал, я их старалась приближаться, и ну, я так пыталась понять, кто может быть моим ресурсом.
Вот это, кстати, достаточно непростое, наверное, да, по процессу выполнения, то есть как-то вот людей, с которыми ты был в отношениях, и их нужно исключать из жизни. А вот вы понимали, что они что, будут разрушать, там, покой нарушать, они там категорически не согласны с вашим решением?
Знаете, ну, на самом деле, как ни странно, мне это казалось не очень... Это не так сложно. То есть я не знаю, чтобы я прям рисовалась с людьми разговаривать. Да, то есть это такое было постепенное удаление. И на самом деле я очень испытывала большое облегчение, потому что люди забирали мои какие-то ресурсы, они забирали, вносили сомнения в меня, то есть ну, какой-то негатив. И я понимала, что мне и так тяжело. И мне нужна вот наоборот какая-то очень позитивная подпитка. То есть, в принципе, как ни странно, ребенок очень был индикатором вот, проявлять, ну, детей, людей своих знакомых поделить на тот, кто против, кто за. И ну, для меня это не очень, кстати, как болезнь. То есть у меня была подруга, которая вообще это не приняла практически. Достаточно давно моя коллега бывшая. Но прошло года два, она сама мне позвонила и сказала, ты знаешь, я была не права, ты сделала правильный шаг, ты молодец. То есть этот человек ко мне вернулся обратно в жизнь, вот. Вот это такое вот, чему очень рада.
Да, я смотрю, что... Спасибо большое, Лен. Я смотрю, что у нас Рима подключилась, слава богу. Вот, я здесь все переписывалась как раз по этому поводу. Рима, у нас только просьба большая, вы камеру сделайте вот как у нас, да, вот горизонтально. Ага. Да, спасибо большое. Угу. Вот, рада представить, Рима Лаптева, психолог. Рим, вот мы здесь как раз начали говорить об адаптации только и о том, что такое вообще медовый месяц, период, когда ребенок ведет себя идеально. Ну, что месяц это, конечно, все относительно, у кого-то больше, у кого-то меньше по времени. Вот, у Лены вот его практически не было, неделю только ребенок отсыпался, там отъедался, потом уже начал отжигать. Вот, объясните вот этот механизм, что значит вот этот период медовый, то есть почему ребенок ведет себя вот идеально, тише воды ниже травы, а потом начинает вот нестись в разнос. То есть что с ним происходит в этот момент?
Ну, это такой классический, конечно, случай. Хотя, по моим наблюдениям, сейчас вот этот месяц медовый, он уже месяцем не является. Есть такая тенденция, когда вот этот период все сокращается и сокращается, и дети практически в течение первой недели уже дают какие-то адаптационные срывы. Медовый месяц. Каждый ребенок, он боится оценки, он стремится соответствовать тем ожиданиям, которые, как ему кажется, имеют родители. Боится вернуться в учреждение, хочется показаться лучше, чем он есть на самом деле. Но все это продиктовано, с одной стороны, желанием выглядеть лучше в глазах родителей, закрепиться, с другой стороны, это не это про то, что они учатся приспосабливаться к жизни и не быть искренним.
Ну да, боятся просто быть самим собой, не умеют еще быть собой, потому что, ну, действительно, вот страх такой, вот я сейчас сделаю то, что я хочу, да, и меня вдруг сразу отвезут обратно. Вот как Лена говорила, да, то есть старался делать все, только чтобы мы его не отвезли, чтобы остаться в семье.
Знаете, тут есть двойственность, наверное, я хожу из опыта. Бывают две модели поведения. С одной стороны, дети стремятся быть удобными и хорошими, а с другой стороны, есть такой сильный страх, что меня вернут обратно, тогда я сделаю что-то такое негативное, чтобы вернули как можно скорее. И, пожалуй, по этой причине сейчас сроки адаптации сокращаются, и очень многие родители к нам буквально в первую неделю начинают обращаться за помощью к психологу, потому что говорят, вот вы же говорили, что будет конфетный букетный период, а его нет. Ребенок вот у нас сразу ведет как-то себя неадекватно, дерзит, делает какие-то резкие, неожиданные поведенческие вещи, которые неприятны семье. Почему это происходит? И как раз, когда начинаешь с этим случаем работать, там очень четко видно, что ребенок так боится этого возврата, чтобы делать действие, чтобы он скорее произошел. Пусть меня вернут уже сразу, чтобы я отмучился и не испытывал вот это количество боли, которое формируется, когда есть уже привязанность, когда есть надежда, что ты станешь своим в этой семье. В конечном итоге там же заниженная самооценка, целом, в основном у детей. И они думают, что они хуже, чем другие, что все равно их рано или поздно могут вернуть. Но это очень часто картина мира внутри, когда общаешься с ребенком.
Mm-hmm. Ну вот смотрите, конечно, наверное, трудно ожидать от ребенка, которого ты привез из системы, что он будет себя вести, как в Институте благородных девиц, но долгое время, во всяком случае. Вот. Но все-таки есть вот какие-то свои, может быть, черты, пределы, к которым родитель оказывается не совсем готов. Вот как, допустим, Лен, да, вот Лен, что у вас там было? Там и мебель крушилась, там и какие-то концерты, истерики он закатывал. Вот вы в этот момент как на это все реагировали? Что в этот момент делать?
Конечно, был большой, для меня это была большая неожиданность. То есть, в принципе, ну, конечно, я знала, что будет сложно, да, но это такая вот, но стресс очень, то есть я так вспоминаю, наверное, был постоянно в каком-то стрессе. Я понимаю, что, наверное, и он был в стрессе большом, и вот действительно такая боль. И, ну, вот, знаете, еще тоже вот один такой принцип, который я вот, так как вообще у меня потом оказалось, что ребенок с расстройством поведения, это одна из его, как бы, вот его, к сожалению, его диагнозов, расстройство поведения, но что научилась отделять самого ребенка от его поведения, что его поведение это не для того, чтобы меня разозлить, для меня это казалось, вот он хочет меня разозлить, довести, это против меня настойно, как родителя, для меня это просто вообще вот, ну, просто это вот... Ужасно.
Ну да, выносило вас тоже, да.
Да, мне вот именно выносило из-за того, что это он хотел меня вот надо мной стать, и меня как-то вот унизить как родителя. Вот. Но потом я поняла, что это не так, что это против, вот это его поведение просто говорит о его боли, о его вот как он себя чувствует. Это о его чувствах, о его страхах, о его болях. Вот это не обо мне совсем. Вот, вот это, когда я уже начала это тоже отделять, мне как-то мне стало спокойнее.
Угу. Вот смотрите, у вас тоже еще одно из правил, которые вы выделили, да, помнить, что родитель главный в семье, сильный родитель, но имеет право иногда быть уставшим, слабым. У нас снова здоровой семьи, и ребенок подстроится. Но вот как в это правило выйти практически? То есть вот когда, как вы говорите, да, здесь мебель крушат, кричат, пытаются вами манипулировать, командовать, как показать, что вы являетесь главным в этой семье, и вот отделять ребенка от его поведения, то есть практически вот что вы делали?
Ну, знаете, это, на самом деле это правило я уже как бы поняла уже, позже, на самом деле, то есть вначале это даже было не совсем, вот я говорю, что это, наверное, недавно, и я понимала, что это на самом деле какое-то мое внутреннее ощущение. Если оно есть у меня внутри, я чувствую, что я родитель, и я главный. То есть я, в принципе, говорила ребенку, что я вообще я главный. Ты, конечно, можешь делать что-то, вот считаешь, ну, то есть ты считаешь, что можно так и так, но вообще я главный, и мне не надо рассказывать, что мне делать. Потому что он все время пытался, так как он боялся передать, он знает, что, знал, что взрослые его предавали, его, в общем-то, то есть он хотел все контролировать. Он любыми возможными способами взять контроль. То есть я говорила, ну, спасибо, что ты мне подсказываешь, что надо делать, но я главный здесь, и я диктую правила здесь я. А ты слушаешь меня. После 18 ты можешь там как-то свои правила устанавливать. Но пока я устанавливаю, то есть я все время даже проговаривала это, что я главный. И вот главное еще сама, ну, то есть важно мне еще самой было это убедить, ну, то есть как бы себя в этом тоже убедить, если у меня есть внутренние убеждения. Потому что так получилось, что психологи мне часто говорили, то есть они вот как бы такие очень сейчас... такой детоцентричную модель, да, то есть ребенок, о нем забота, важно, вот. То есть, ну, вот для меня, потом поняла, что для меня, конечно, ближе модель, ну, вот из моих семьи, это родителецентричная, да, то есть главный родитель, а ребенок под него уже подстраивается, вот. И если сильный родитель, он в хорошем ресурсе, ребенок себя чувствует лучше, и очень важно настоять на своих принципах. То есть, так как ребенок нарушал все возможные правила, социальные принципы, то есть я уделала 5 правил, которые точно нельзя нарушать. Там, нельзя со мной драться, например, чем он дрался очень активно, нельзя громить мебель, нельзя убегать, и там, ну, еще там пару правил, которые вот точно нельзя нарушать. Все остальные можно. То есть я готова там подстроиться, ты хочешь эту шапку одеть,
Да. Лен, а вот смотрите, эти правила вы озвучили сразу, как он только вот в семье появился, ну вот там сели там за чайком, и вы ему там стали, да, рассказывать, что, слушай, вот у нас будет так, например, там, что мы вот, например, там в наших отношениях, в нашей семье, там мы не деремся, там, ну и то-то, то-то, да, или эти правила вот у вас рождались именно в процессе ваших взаимоотношений с ребенком?
Знаете, наверное, скорее в процессе, потому что я вначале не понимала масштаба проблемы, да, то есть я когда поняла, что я каждую минуту говорю, что вот так нельзя делать, то есть я поняла, что это вот, то есть я поняла, с одной стороны, мне надо наладить с ним отношения, стать его мамой, с другой, я каждую минуту ему говорю, это нельзя, это нельзя, это нельзя, то есть я потом, ну, как думаю, что же делать. То есть где-то через неделю я поняла, что должно быть все-таки, ну, вот правил должно быть немного, но они должны быть железные, то есть вот просто вот что угодно, но их нельзя. То есть мы выпишили эти правила, я повесила их у нас на видном месте. И вот каждый раз, когда он нарушал, я подходила и говорила, вот, посмотри, ты нарушил вот это правило. То есть их пять. Там ты, конечно, вот шапку он мог одевать. Там, например, у него такая была особенность, что когда холодно, он одевал очень легкие вещи, когда жарко, он одевал очень теплые вещи. Вот это, я не знаю, какая-то особенность его термообмена. И, конечно, потом мне приходилось говорить, конечно, ты можешь одеть красную куртку или зеленую. Ну, то есть я уже ему давала выбор из двух, то есть не то, что он вот... До этого я говорила, хорошо, ты хочешь брать лыжи, бери, то есть вот эти правила, там, не драться точно нельзя, блядь, а вот ты хочешь взять санки или лыжи, ты можешь сам выбрать, вот. То есть давала ему свободу какой-то выбор, что где-то он должен был главный в каких-то принципах. Ну, вот такой вот сильный родитель, наверное, только вот недавно себя поняла, что это важно, и... что я самая лучшая, то есть вот этот тоже принцип я вычитала у Пиротроновской, вы самая лучшая мама для своего ребенка, я тоже как-то поняла, что это так, и вот это дало мне какую-то силу внутреннюю и спокойствие, и тоже такое спокойствие для оставления своих позиций, вот этих принципов, вот, которые постоянно он пытался нарушать и пробивать границы постоянно, а вдруг в этот момент мама слабая, там, особенно когда я болею, вдруг в этот можно прогнуть ее. Раз, не получилось. Но, с одной стороны, какая-то течка, но с другой стороны, это внутреннее спокойствие, что да, вот этот сильный, все-таки родитель сильный.
Да, в общем, здесь, конечно, надо держать ухо востро. Дорогие, вы к нам присоединяйтесь, да, пожалуйста.
Оборону такой находиться.
Да, это прямой эфир, поэтому, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии, вы как проходили адаптацию, если у вас есть какой-то опыт, поделитесь, нам это важно. Если вы сейчас в адаптации, есть какие-то вопросы, пишите нам, постараемся на это ответить. Присоединяйтесь. Ну вот я хотела спросить у Римы, вот Рима, может быть, вы дадите пару советов, вот что делать в тот момент, когда ребенок начинает все вокруг крушить, кричать, нарушать вот эти вот табуированные границы, то есть как себя вести, потому что у родителей зачастую, ну, во-первых, паника, во-вторых, каждый ведет себя так, как ведет в стрессовой ситуации, кто-то в ответ начинает, кто-то, может быть, замирает, а как вот нужно себя... повести таким образом, чтобы как-то, ну, всем помочь, в общем, и самому себе, и ребенку.
Я сейчас попробую сформулировать какой-то лаконичный ответ, потому что все хотят получить готовую таблетку, но нет готовой таблетки.
Ну, конечно.
Изначально самый лучший вариант, когда перед приходом ребенка в семью собирается максимальная информация об этом ребенке, и уже есть специалисты для работы с ребенком, потому что мы сопровождаем, например, весь процесс семейного устройства, и еще до того, как ребенок приходит, у родителя есть вся полная информация, с чем он столкнется, это прогнозируемо. И надо понимать, что в основе такого поведения лежит, потому что иногда это психиатрический диагноз, иногда это психологическая травма, иногда это педагогическая запущенность. И в зависимости от того, что является в основе причин такого поведения, нужна будет соответствующая реакция и модель. Потому что если это психиатрия, конечно, надо начинать с визита к специалистам и понимать, что там, какого рода медикаментозная поддержка нужна. Но если это просто поведенческие особенности, мне очень понравилось, как сейчас говорила мама в эфире. Здесь правильно, родитель должен быть взрослый, зрелый, обладать устойчивостью и сильной фигурой. И задавать вот эти правила и требования, которые должны быть четкими, ясными, их не должно быть много. То есть вот то, что было сказано, это действительно соответствует реальности. Почему это так? Потому что структурированная реальность, она дает ощущение безопасности и предсказуемости. Чем аморфнее и размытые границы семьи, семье, они наоборот создают почву для невротизации, для такого вот, ну, непонятной рамки, их нету. И когда есть четкие, ясные правила, и взрослый обладает внутренней силой, чтобы удержать их, и говорит, да, я взрослый. Может быть, там будут какие-то поползновения вступать в конфронтацию, но если взрослый их выдерживает, само по себе вот это структурирование и зрелая взрослая позиция дает ребенку на самом деле чувство безопасности. Тогда у него есть возможность сохранить свою детскую позицию. У детей в детских домах часто происходит, ну, такой перекос. Они вынуждены рано стать взрослыми внутри, да, потому что они выживают, они, у них, их никто не защищает, они постоянно находятся в противоборстве с системой, там буллинги в школе происходят. И они чувствуют себя взрослыми уже там 8, 9, 10 лет, и они устают от этой нагрузки. И поэтому, когда рядом появляется взрослый, зрелый, крепкий, внутренне сильный, способный выдерживать вот эти эмоциональные реакции, на самом деле через какое-то время у ребенка внутри происходит расслабление, и он тогда впадает в более ранний детский возраст, и следующим этапом начинает допроживать то, что у него не было возможности допрожить в условиях учреждения.
Да, спасибо. Я вот как раз хотела тоже сказать, вот сейчас как реплика на то, что говорила Елена, именно по поводу ролей, да, детско-родительские, что родитель старший, и ребенку, который проходил через непростые ситуации, когда родитель не мог нести функцию родителя и давать то, что должен был дать, конечно, ребенку тяжело воспринимать вот этого человека старшего как того, кто будет как-то его контролировать, и именно ему во благо. Да, задавать какое-то направление, действительно, он привыкает брать вот эту инициативу на себя. Причем мне кажется, что это как раз больше склонность у детей, которые жили в кровной семье достаточно такое вот ну, время, когда они много помнят вот эти вот общения со своими кровными родителями и помнят, что они вынуждены были брать на себя роль взрослых и, соответственно, хоть что-то делать в семье для того, чтобы выживать. Потому что в детском доме, там, например, если ребенок оказался там с младенчества, то у него одна практика – это подчинение, хотя он тоже будет и бунтовать, и все. Но из кровной семьи, конечно, ребенок выносит определенный опыт, что я должен сделать хоть что-то, как-то контролировать ситуацию, потому что мама, папа не справляются. Поэтому очень здорово, что у вас получилось это как-то изменить вот за это время. Елена, это, да, ваша победа такая. Ну, мы переходим... Да, Рим.
Да, вот еще один небольшой комментарий. Мне кажется, это
важно. Это давайте договорите.
На этапе адаптации родитель должен помнить о том, что ему нужно уметь заботиться о самом себе. Вот мне здесь понравился детоцентрированный подход или нет. Родитель здесь является основным инструментом работы. И я часто сталкиваюсь, что на этапе адаптации родитель начинает всецело отдаваться, всецело включаться в ребенка, не заботясь о себе, и очень быстро наступает вот этот феномен эмоционального перегорания. Здесь нужно соблюдать баланс. И забота о себе – это важный инструмент реабилитации ребенка. Спасибо.
Да. Вот здесь как раз мы и начали даже с этого. Да, это одно из правил, которые Лена озвучивала. Да, Лен, пожалуйста, скажите, что хотели.
Да. Я просто хотела сказать, согласись, Татьяна, у меня как раз ребенок, который жил до 4 лет в родной семье, и как раз вот такая она была не очень социально адаптированная семья, где часто иногда не было еды, то есть или вот там был пустой холодильник, и ребенок сам вынужден был сам себе как-то организовывать жизнь, поэтому так он заботится о себе, да, и вот...
Ему очень тяжело было принять вот вашу модель, да, которую вы ему предлагали.
Да, какой-то сильный родитель для него был тяжелый, да, такой вариант.
Нам здесь пишут, Светлана, у нее вопрос, а что было, когда он нарушал правила, например, нельзя драться с мамой? Вот какое наказание следовало? Лен, что вы делали?
Да, знаете, я тоже, на самом деле, тоже не сразу поняла, ну, как бы не сразу нашла, что может быть наказанием, да, то есть, ну, вот, что подошло именно для моего ребенка, то есть разные были советы, стояние в углу, например, вот я поняла, что ребенок там обычно стоял минуту и потом сбегал из этого угла, то есть вообще ничем, даже невозможно было его держать за плечи, то есть не удержать его, то есть вот я поняла, что это мне не подходит. Какие-то тоже наказания, ну, вот, то есть отрицательно поняла, что тоже вот со временем опробовал все, что они тоже не подходят. Именно, ну, то есть его лишь... То есть я поняла, что единственное, что на него как бы для него является наказанием, это лишение того, что ему хотелось бы получить. Например, там мы ну, какой-то не купим тебе подарок, например, то тебе хочется, например, сейчас, это вот, когда он уже подрос, это вот возможность то есть поиграть в свою компьютерную игру любимую, mm-hmm. сейчас вот на это. То есть это лишение чего-то, того, что он, ну, какого-то, ну, то есть, возможно, сокращение прогулки, лишение какой-то игрушки. То есть я поняла, что для него воздействие, ну, вот, другие любые там порицания, наказания, которые, возможно, работают на обычных детей равных, для него совершенно не является наказанием. То есть такой ребенок, который прошел огонь и воду, и вот уже такого же повидал, то есть вот все, что обычно может являться наказанием для обычных детей домашних, там, сиденье в углу, там, там, посиди там в комнате один, подумай, он не будет сидеть.
Да, что на него особо это, да, не работает. Ага. А вот то, что вы вот сейчас стали... А что вы стали внедрять, вот когда там лишать его каких-то преференций, то есть это сработало, это действует?
Да, вы знаете, ну вот в решение времени, это там, например, компьютерные игры, это работает там. Угу. Ты там не сделаешь того-то, вот такое-то правило, ты, ну, то есть, потом я начала ему вплачивать небольшую такую денежку совсем, просто чтобы у нас такая была, началась проблема воровства. Угу. Я поняла, что вот, значит, нужно какую-то давать маленькую его денежку, совсем символическую, но чтобы она была его, чтобы он там мог на нее что-то купить, что ему хочется. Вот. Угу. До этого просто у нас тырились игрушки из магазина, чему ему научили в детском доме старшие ребята. Вот. И угу. поэтому сейчас он, вот лишение этой денежки или то, что ему меньше ему этой денежки угу. получит. Вот
Понятно, вас, да, спасибо, Лен. Да, ага. Рим, а что вы можете вот тоже сказать, в свою очередь, какие наказания могут идти в ход?
Ну, мне очень нравится, что мы с мамой приемной прям в унисон. Вообще наказание, я бы даже не использовала в терминологии такой термин. Действительно, эти дети прошли так много всего, что наказания, любые наказания не могут даже быть во вред, потому что они привыкли таким образом привлекать внимание. И когда нет никакого внимания, то наказание является формой проявления внимания. Они могут напрашиваться на наказание, на физическое воздействие, провоцировать агрессию в свой адрес, потому что это некая укоренившаяся привычка, но в психологии называется поведенческий паттерн в условиях учреждения, потому что никто не обращал внимания, а когда лишь взрослого, тебя начинают пускать, там, агрессивно на тебя реагируют, но ты получаешь внимание. И тогда нужно, наоборот, выйти из подкрепления подобного механизма. Совершенно верно, единственной формой приемлемой наказания является, ну, скажем, лишение ожидаемого какого-то блага. Просмотр фильма, игра, может быть, там, в компьютерную игру. Вот. А вообще для меня лучшая форма регуляции поведения – это формировать, как бы сложно ни было, в ряде случаев трудно формировать привязанность, но если она формируется и формируется все же доверительные отношения, то тогда уже контроль поведения рождается вот в форме отношений, чтобы не подвести родителя, который дорог, чтобы не потерять вот этот вот контакт, чтобы беречь маму. Это уже формируется, когда вот прошла адаптация успешно, когда ну, есть предпосылка к формированию привязанности, если не так много нарушений у ребенка.
Угу. А вот здесь у нас спрашивают, про какой возраст идет речь. Лен, напомните, пожалуйста, сколько было вашему сыну, когда вы его взяли в семью, и сколько ему сейчас?
Я взяла своего сына, которого зовут Алик, в принципе, его полное имя Альберт. Взяла его 6 лет, но реальный такой возраст психологический, наверное, был на 4-5 лет ребенку. Сейчас ему 11, то есть мы 5 лет вместе. То есть я вот считаю, что, наверное, вот только у нас сейчас адаптация, наверное, реально какой-то устаканилась вот сейчас. Я так думаю, отношения.
Мы вас с этим поздравляем, потому что это титанический труд. И вот в течение, как мы вот начали наш эфир, в течение этого квеста, да, когда вам приходилось и по скалам лазить, ну, образно говоря, да, и там через всякие эти рвы перепрыгивать, и было состояние, наверное, когда уже просто падали в изнеможение, говорили, ну, все, прям больше не могу. Вот мысли были о возврате? Ну, просто честно.
Да, вы знаете, ну, честно, были такие мысли, да, то есть я так уже думаю, все уже, это вот уже прям предел, я там веду себя неадекватно, я не хочу так себя вести, вот, тоже уже плохо, но на самом деле потом я думаю, так, ну, мне надо немножко отдохнуть и переспать, наверное, с этой мыслью, так, на утро я, ну, подумаю, загляну к себе, вот, что я решительно думаю, потом я как-то так вот заглядывала себе внутрь, глубоко к себе, и понимала, что я не могу этого сделать, то есть это все, это уже мой человек, я не могу его предать, и вот после этого, ну, как бы, все время отказывалась, то есть внутри вот мое все, ну, как там такое вот, моя интуиция, мое внутреннее я говорила, что нет, я не могу этого сделать, я уже просто думаю, так, мне надо просто пойти отдохнуть, вот, пройти, прогуляться, как-то осмыслить все это, даже иногда я просто могла оставить и пойти просто пройтись, и как-то вот все сам, ну, налаживалось, то есть, да.
Лена, вы уже сказали, что вы соло-мама, и вот как раз, если мы говорим о восстановлении своего ресурса, баланса, вас кто в этот момент поддерживал? То есть был человек, с которым вот можно было бы ребенка оставить, а самой вот как раз пойти прогуляться в парк?
Да, вы знаете, ну, у меня вот рядом в соседнем доме живет моя мама, хотя она такой же в возрасте, но тем не менее она... такой же вот боец, я бы сказала, да, то есть все равно она тоже, вот для нее тоже было сложно принять такого ребенка, потому что я и моя сестра достаточно очень такие послушные дети, вот для нее это было сложно, но тем не менее для, ради меня она понимала, что она готова тоже быть моей поддержкой, и я могла оставить с ней. Я наладила отношения вот у нас в районе с другими бабушками, вот, которые тоже, вот, тоже можно было за денежку уже оставить. Mm-hmm. Вот, и ну, тоже не все, конечно, выдерживали отбор. То есть некоторые просто говорили, что нет, я не могу с таким ребенком находиться, а другие, в общем-то, лучше всего проявляли такие вот бабушки-менеджеры, бывшие такие. Вот управленческие вещи, которые mm-hmm. очень как-то могли очень гибко, но настойчиво очень на своем вот оставить, то есть вот mm-hmm. эти вот такие вот люди становились ресурсами, ну и, конечно, вот еще иногда обращалась и к другим приемным мамам, которые тоже вот рядом соседством.
Mm-hmm. Смотрите, спасибо большое вашей маме, передайте, пожалуйста, привет от нас. И бабушкам тоже, которые вам помогали, это очень здорово. И, наверное, мамам здесь тоже такой совет. Не бойтесь просить помощи, не бойтесь подключать других людей, потому что, вот как Лена говорит, кто-то откажется, кто-то не сможет, а кто-то все-таки вас поддержит. И это очень важно, потому что нужно время, чтобы, ну, немножко самой раздышаться. Здесь нам пишут люди, наверное, вот на продолжение нашего вопроса, то есть что делать, когда ребенок идет вот в такой разнос. Елена пишет, иногда просто молча подойти, обнять и сказать, что ты любишь ребенка. Рим, вот это действительно может сработать в тот момент, когда ребенок прям вообще пылает негативом и мебель крушит. Либо это нужно сделать чуть погодя.
Ну, я бы сказала, что на вершине эмоционального аффекта аккуратнее нужно с действиями. Mm-hmm. Опять, картина аффекта, она разная при психиатрическом заболевании, просто при поведенческом нарушении. Иногда с ребенком можно совместно как бы фасилитировать, поддержать выплеск его эмоций и дать ему еще какие-то каналы. Есть даже такая техника «крик в паре». И mm-hmm. на самом деле это эффективно. То есть вначале надо дать выплеснуть эти эмоции. Есть, например, поролоновые батаки, это такие палки безопасные, и можно дать ему в руки такую палку и поколотить подушку или вместе даже подраться. А крик в паре, он делается по нарастающей, на звук «А» вместе может, могут вместе кричать в крике ребенок и родитель. И это такое присоединение к ребенку, и поразительный эффект дает, потому что ребенок выплескивает эмоции не один, и он видит, что и у взрослого тоже есть эмоциональный эффект. И я бы сказала, что уже когда идет чуть на спад эмоциональный эффект, тогда обнимать. Потому что если это психопатия, то, собственно говоря, там объятие вот в момент эффекта не сработает.
Mm-hmm. Да, спасибо. Я вот и хотела, чтобы вы прокомментировали этот момент. Друзья, у нас уже время подходит к концу, но я еще хочу сказать об одном, вернее, о двух правилах, которые вот выделила Лена. Это о том, что приемный родитель должен постоянно учиться, повышать свой уровень знаний. Но я думаю, что вы это поняли прекрасно, да, по нашему эфиру, про то, по тому, о чем мы сейчас говорили, рассказывали. И Лена делилась, что она слушала лекцию одного психолога, другого, постоянно общалась с приемными родителями. И вот это такой момент как бы на завершение, что нужно дать время на формирование привязанности, эмоциональной связи, быть рядом и не спешить на работу. Вот для многих, мне кажется, это вот, ну, практически невыполняемый пункт по поводу работы. То есть вы вот приняли решение, что вы уходите в фриланс и время для своего ребенка освобождаете, посвящаете. Но многие родители, ну, у кого-то нет, может быть, этого правила внутреннего, да, они еще к нему не подошли, не созрели, у кого-то возможности нет. Но мы сейчас, к сожалению, может быть, обсудить это в полной мере не сможем, потому что одна минута у нас осталась, поэтому мы это больше оставим как вопрос такой за кадром нашим слушателям, зрителям. То есть подумайте, почитайте, решите это для себя. Но плюс, конечно, безусловно, здесь есть, потому что ребенок требует колоссального внимания. Если возможность есть у вас перейти на фриланс, ну, конечно, переходите. Но вот по поводу привязанности и всего остального, действительно, Лен, вот были такие моменты, когда вот вы понимали, что действительно ребенок как бы чужой, и мамой он вас не называл. Вообще это принципиально было, что вас называли мамой?
Нет, он сам начал называть меня мамой. То есть, видимо, возможно, это был какой-то такой вот подсказка со стороны детского дома. Если называешь мамой, тебя скорее примут, так как он очень хотел семью. То есть с самого начала называл мамой меня. То есть я его сыном как-то вот, на самом деле, вот я бы сказала недавно насчет...
Дорогие, да, у нас Леночка, к сожалению, время закончилось, да, я здесь просто пропустила, думала, что еще одна минуточка есть. Друзья мои, спасибо вам большое, спасибо за этот разговор, вот, да, и да, я да. очень желаю вам, чтобы у вас прошла хорошая адаптация.